Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 24 сентября 2022 года. Я продолжаю ответы на вопросы наших слушателей. Вот еще один вопрос от слушателя Владика. Арестович сказал о двойниках Путина. Не хотите ли забиться с Мухиным? Сбудутся ли его прогнозы? Сегодня же из тюрьмы выпустят Навального. Кажется, так прогнозировал Мухин. Ну и дальше ссылка на ролик Фейгина с Арестовичем. Значит, что касается забиться с Мухиным. Вы знаете, я уже говорил, я давно знаю Юрий Игнатьевич, если угодно, но все равно, не важно. И я понимаю, и каждый раз ты говорил, что, в общем, он человек, который предпочитает писать, да, а не столько, так сказать, дискутировать вживую. Там по разным причинам, это его выбор, и я считаю, что он для него правильный. Поэтому я понимаю так, что если после того, как мы обменялись нашими мнениями, скажем так, заочно, он в письменном виде, я в устном, по вопросу о двойниках, то как бы, ну, на последнее мое выступление он отвечать не стал. Я не думаю, потому что он этого не знает. Скорее всего, знает, но он не посчитал это нужным. Я не буду анализировать, по каким причинам, это его право. И поэтому вот как бы вызывать его так к барьеру и говорить, нет, давай дискутировать на ту тему, на которую он не считает нужным дальше развивать или отвечать, я считаю это неправильно. Поэтому, если он хочет, я никогда против такой дискуссии не буду. Если он не хочет, то я никого как бы заставлять дискутировать на эту тему тоже не собираюсь. Для меня тема о двойниках, в силу тех причин, которые я изложил, в частности в своем ответе на его публикации, для меня она, в общем, ясна и не является первостепенной. Поэтому у меня вот специально, как говорится, забивать стрелку, да, или идти на дискуссию с Юрой по этому поводу желания специального нет. Если захочет, пожалуйста. Если нет, я не считаю, что это страшно. Что касается прогнозов, что сегодня же из тюрьмы выпустят Навального. Я не видел прогноза Мухина о том, что из тюрьмы сегодня же выпустят Навального. Я не все его публикации видел и читал на эту тему. Но так или иначе, вот каким-то образом прогнозировать как бы будущее с точки зрения, выпустят ли того или не выпустят, я не могу, потому что я не очень понимаю, зачем. Вот в данном случае касательно Навального. То есть его можно выпустить, допустим, из тюрьмы, только зачем? Во-первых, если ему предъявлены обвинения, и, как говорится, он сидит по этим обвинениям, ну а что, собственно, ради чего его выпускать? Признать эти объявления фейковыми для того, чтобы потрафить Западу? А какой смысл? Что с западной стороны нам должно прилететь за это? Вроде бы ничего. И вряд ли что-то возможно вообще в этом объеме санкций, как говорится, взаимного противостояния. То есть смысловая часть отсутствует. Выпустить его для того, чтобы он что-то такое сделал на свободе. А что он должен сделать на свободе? Сказать, что я поменял свою точку зрения и теперь, так сказать, я за президент? Вряд ли. Сказать для того, чтобы я, выпускайте меня для того, чтобы я продолжил свою борьбу и тут вот организовал всех на протестные акции, тоже вряд ли, тоже смысла нет. То есть я не вижу просто смысловой основы, не с точки зрения прогноза, так сказать, Юрия Игнатьевича, а просто не очень понимаю, зачем это нужно. Ни с той, ни с другой, ни с третьей стороны. Поэтому вот не знаю, как, в каких обстоятельствах он давал этот прогноз, но мне кажется, что сейчас объективной основы для этой базы, для этого прогноза нет. А дальше, ну не знаю, мало ли, какие, так сказать, там, могут прийти мысли в Кремле. Может, какой-то смысл они в этом и находят, но найдут, вернее говоря. Не находят сейчас, а найдут. Но я пока такого смысла не вижу. Ну и теперь относительно самого ролика, относительно двойников, в том виде, в котором обсуждали Фейгин с Арестович, точнее говоря, говорил Арестович, а Фейгин послушал. Ну, во-первых, когда Арестович говорит о телефонных разговорах, которых якобы ведет то ли двойник Путина, то ли двойники Путина, там, с Эрдоганом, с тем и с другим, ну, конечно, это вызывает улыбку. Потому что, если вы помните, в общем-то, мой аргумент в дискуссии с Юрием Игнатьевичем по поводу двойников, последним, по всякому случаю, состоял как раз в том, что вообще-то все те лица, которые невозможно заангажировать или подозревать в том, что они потакают кремлевскому режиму, то есть лица равновеликие Путину, да, по своему статусу, они не просто с ним переговариваются по телефону, они с ним еще и встречались лично, причем неоднократно. Ну вот последний раз, допустим, Эрдоган с Путиным встретились на вот этой на этом форуме Шанхайской организации сотрудничества буквально там, ну, несколько дней тому назад. Спрашивается, если Путин двойник, то какой смысл Эрдогану о чем-то с ним договариваться, если это все равно актер? А если это не актер, и Эрдоган прекрасно понимает, что перед ним вот тот самый подлинный Путин, по каким причинам, это может догадаться, я говорил об этом в том своем выпуске, который был посвящен дискуссии с Юрием Путиным, то какой смысл подставлять некого двойника для того, чтобы он переговаривался по телефону. При этом замечу, что вот переговоры по телефону с точки зрения кремлевской связи с зарубежными лидерами, они не предполагают перевода вживую. То есть, вернее, разговоров вживую. Это Эрдоган говорит на турецком, Путин на русском. Между ними сидят переводчики. Фактически они обмениваются друг с другом переводами. Ну, естественно, слышу их, но во всяком случае речь идет о переводах. Поэтому, во-первых, как тут идентифицировать двойник или не двойник перед тобой, а самое главное, зачем держать двойника, если живой Путин только что вот ты его видел на этой встрече, говоря уже о том, что с ним о чем-то там договаривался и тому подобное. Поэтому, когда Арестович это говорит, я понимаю, что он ломает комедию. И, скорее всего, он врет и понимает, что он врет. То есть вот эта тема в данном случае двойников, да, и того, о чем рассказывает Арестович. Вот он когда рассказывает, обратите еще внимание на его морду лица, да, на то, с каким убеждением он это рассказывает. Это актер, это квартал 95. Он, собственно, откуда вышел, этим и продолжает заниматься, что называется, на воле. Поэтому, ну вот, по правдивости, как говорится, этого утверждения про двойников Путина, которые якобы переговариваются с Эрдоганом, можно судить о правдивости всех остальных его утверждений и сообщений. В частности, той же самой 185 офицеров украинской армии, которых обвиняли в числе этих 250. Ну, фиг его знает. Может быть, действительно 185. Я не буду опровергать, потому что данные мне неизвестны. Но, слыша их из уст Арестовича и видя, как он только что комментировал разговор Путина с Эрдоганом, как якобы разговор с двойником, понимаешь, что он, ну, как говорится, врет. Соврет, дорого не возьмет. Да, для него это вот между делом осуществляется. Что он просто пропагандист. В самом таком простом смысле слова. Наверное, он ведет свою пропагандистскую работу в несколько ином ключе, чем, допустим, Соловьев, на которого там все ссылаются, да, на Первом и Втором канале. Или Киселев. Да, у него своя манера. Ну, эта манера, в общем-то, лживая. И поэтому... Ну, понятно, что здесь на его утверждения какие-то полагаться, как ее на какую-то непреложную истину, мол, это сам Арестович сказал, ну, это абсолютно невозможно. Это просто такой трёп в том ключе, который выйдет. Что еще мне интересно показалось из этого отрезка ролика? Я все-таки досмотрел его до конца, хотя не всегда мне было интересно, но тем не менее, из уважения к нашему слушателю я это сделал. Вот обратите внимание на последнюю часть его выступления, во всяком случае ту, которую вы мне прислали в этом посте, о том, как, собственно, российское население должно реагировать на мобилизацию, как оно должно организовывать протесты, насколько легко это свергнуть правительство, что надо только ворваться в администрацию, вот вы там сядете, и вы уже будете новой главой, что не надо бояться, так сказать, бить окна, вот вы окно одно разбили, так сказать, администрация сама разбежится, и вы тут засидитесь. сядете и все, надо главное наращивать протесты, пришел один, пусть придет на это время 10, вот я вам время сообщаю, это уже Федин говорит, вот какое надо приходить и как это надо действовать, в общем, короче говоря, свергайте свою власть, да, и как бы последующий прогноз событий, это уже предложение событий Арестовича, говорят, ну, Майдан это так просто, это кажется, что вам так сложно, а на самом деле все по-простому, тут вот собрались вместе, ударили, вся власть разбежалась, вот, и после этого вы сами становитесь властью, ну, вот первый, то есть позыв понятен, да, кто первый войдет и, как говорится, сядет в кресло, которое занимал глава областной администрации, там, бывший, то, значит, тут и будет сразу областной властью. Такая морковка, может, не очень заметная, да, но, в общем, во всяком случае, морковка, которая дается, как бы, для того, чтобы поощрить подобные действия. И второе, это, так сказать, обеспечение этой морковки, что, ребята, вы себя вот сядете у себя там где-нибудь, я не знаю, там, в Тюмени, в Сыктывкаре или где-то еще, да, выбросите свою администрацию, образуете свою собственную, там, Сыктывкарскую республику или еще что-то, и вас тут же весь цивилизованный мир признает. И сколько бы вы там ни наплодили по России вот этих вот формирований республик, вот все это будет признано, и вы будете достаточно членами цивилизованного человечества вот в своем этом формировании, и вас признает тут же Запад, и вот таким образом все. Вот главное приходит, в чем Россия развалится. То есть вот та стратегическая цель, ради которой осуществляются все эти действия, которая как бы открыто не называется так напрямую, ребята, мы вот делаем это для того, чтобы вы развалили свою страну, чтобы вы превратили ее во множество различных бантустанов, которые дальше, конечно, цивилизованный Запад вас признает, и скажет, да, это все такое, и вы будете дальше бантустанами. Вот теми же самыми, типа Косово, да, в Сербии там или вне Сербии, вот, типа Косово, бантустан. Ну да, так сказать, вас все признало цивилизованное человечество, нецивилизованное вас не признало, хорошо. Ну и дальше что, чем вы будете там? Бантустаном, который будет находиться под внешним управлением. Вот самый большой бантустан на сегодня это Украина. Ну нравится это или нет, вы можете там говорить, какие мы независимые, незалежные, как у нас тут все, так сказать, вот по-своему, по-национальному, да, ну вы бантустан. И вот такого же бантустана призывают наделать на территории России. И надеются на то, что это найдет отклик в русском населении. То есть, как бы их посыл состоит в том, что, ну, я так схематизирую, да, что, ребята, ну, блин, вам 30 лет назад удалось развалить Советский Союз. Во всяком случае, вы этому не сопротивляетесь. Не сопротивлялись. Так вы сейчас, я не про себя говорю, я как раз сопротивлялся, да? Но вы-то сейчас, вот сделайте то же самое повсюду до России, ну, продолжите хорошее дело с нашей точки зрения. И вы будете дальше вот там своим бантустаном, независимым. Ну, то, что остается за скобками, но я думаю, что сторонники теории бантустана это понимают, что, ну, когда вы будете в своем бантустане, вы, понятное дело, что-то украдете, да, ну, ясно. Но поскольку вы будете признаны цивилизованным человечеством, как делавшие хорошее дело, ну, так и воруйте дальше из своего бантустана. Ну, там больше будете, лучше же будете жить, чем остальные туземцы. Ну, а мы вас все тут покроем крышей международного прикрытия. Ну, конечно, ресурсы ваши тоже подразворуем, но и вам чего-то останется. Ну, не всем, конечно, а тем, кто будет сидеть вот там, в здании областной администрации. Вот посыл такой, для тех, кто, как говорится, не понял всех его деталей. И знаете, вот что мне эта вся дискуссия напомнила? Вот где-то в начале 90-х годов был такой очень популярный термин, граждане демократической национальности. Я так понимаю, вы понимаете, о чем идет речь, и о каких гражданах, и о том, как они, так сказать, любители демократии, демократической России, там, всему там подобное. Ну, демократическая Россия давно умерла, вот, но граждане остались. И вот этот вот диалог Арестовича с Фегином мне как-то сразу вот живо напомнил эту картинку граждан демократической национальности. Они также исступленно тогда, в начале 90-х, ратовали за раздел Советского Союза. Сейчас уже мало кто помнит, да, и мало кто видел, читал и вообще кто-либо упоминал о том, что в конце 80-х годов, например, Ну вот после первого съезда народных депутатов СССР, депутатом которого был, кстати, избран академик Сахаров, ну не добровольно голосовать, а по спискам Академии наук. Так вот, у него тогда появился опус под названием «Конституция СССР» в новом виде. И эта конституция так спокойно и незатейливо предлагала, в общем-то, раздел Советского Союза на фиговую тучу независимых образований. Вот примерно как СНГ, с известными последствиями, да, по границам республик Союза СССР, но только еще мельче. И всякие идеи, там, типа Уральской республики и прочее, они достаточно широко пропагандировались в начале 90-х. Вот Ройзман, я не знаю, какое он отношение имеет к этим идеям, но, в общем-то, вот идея такого регионального сепаратизма, она бралась именно оттуда, еще из начала 90-х. И вот что для меня интересно, я еще тогда это отметил, насколько как бы солидарно граждане демократической национальности, они вот это поддерживают. Вот я это тогда не понимал глубинно, и сейчас для меня это как-то выглядит противоестественно. Ну, трех мнёшь, вы же, вам-то, в общем-то, советская власть дала все. Да, вы же, в общем, практически вас защитила от геноцида в Великую Отечественную войну. Ну, так, по-крупному. Да? Чего же вы так вот стремитесь разрушить Советский Союз, который, грубо говоря, являлся вашим оплотом? Но вот это было, что называется, в крови. И вот, просмотрев этот диалог Фейгина с Арестовичем, который как раз на этой теме по существу в основном посвящен, там двойники Мухина, это просто деталь. Я просто еще раз убедился в этом, что это какой-то кровный интерес вот этих вот граждан демократической национальности. Как тогда метко в начале 90-х назвали. Ну, это так просто заметка вот по поводу прослушанного ролика, которым я как бы невзначай открыл для себя то, что мне казалось уже пережитым в начале 90-х годов.